Радиоканал «На Святковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Святковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре вторник, 28 октября 2014 года. По состоянию на 27 октября в хозяйствах Сладковского района содержится 1595 коров. Валовый надой составляет 22 203 килограмма. Прибавка за день составила 98 килограммов. Среднесуточный удой по району 13,9 килограмма. Максимальный показатель принадлежит СПК «Таволжан» 15,9 килограмма. Служба вневедомственной охраны МВД Российской Федерации 29 октября отмечает профессиональный праздник. Охрана объектов материальных ценностей при транспортировке, выявление административных правонарушений и преступлений на постах и маршрутах – таковы задачи службы. Для сладковских сотрудников нынешний год стал юбилейным. Пункт централизованной охраны в селе Сладково создан в 1999 году. За 15 лет сотрудниками вневедомственной охраны не допущено ни одного случая краж с охраняемых объектов и квартир граждан. За прошедшую неделю с 20 по 26 октября в дежурную часть отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский поступило 21 сообщение и заявление о преступлениях и происшествиях. Из них 2 о кражах, 2 об угрозах убийством, 3 о побоях, телесных повреждениях, 1 об обнаружении трупа, 1 о ДТП и 12 сообщений о прочих происшествиях. За неделю выявлено 59 административных правонарушений. По-прежнему популярными в кавычках являются нарушения правил дорожного движения водителями 40. Зарегистрирован один факт невыполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Один гражданин нарушил правила учета хранения ношения оружия. За появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения наказано 11 граждан. 4 человека не уплатили своевременно административные штрафы. Один человек оштрафован за курение в общественном месте. Полицейские напоминают, что с 15 ноября 2013 года вступил в силу так называемый антитабачный закон. Курение нынче подорожало. Так, за желание научить курить подростка добрый гражданин будет оштрафован на сумму от 1 до 2 тысяч рублей. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями несовершеннолетнего, штрафуются на сумму от 2 до 3 тысяч рублей. Граждане, нарушившие запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и объектах, заплатят штраф в размере от 500 до 1500 рублей. Человек, рискнувший покурить на детской площадке, штрафуется на сумму от 2 до 3 тысяч рублей.
Живет на земле человек. Жительница Маслянки Екатерина Ивановна Бубнова известна землякам не только как заслуженный учитель, педагог с многолетним стажем, уважаемый человек. Была в ее жизни и печальная страница. Она попала под жернова репрессий вместе со своей семьей.
Екатерина Ивановна, расскажите, где вы родились?
Республика она называлась Поволжье. Теперь в паспорте у меня написано Сталинградская область. Добринский район, деревня Гибель. Плохо помню в то время, потому что в 41-м году мне было 6 лет. Нас оттуда выселили. Что я помню, это вот на берегу Волги, высокий берег был, палатки были, люди все тут жили, ждали, когда нас будут отправлять. Потом помню, как в поезде ехали. Приехали мы в Новозаимский район тогда.
Это какая область?
Это наша же область, Тюменская область. Деревня Старая Заимка. Как сейчас вот помню, маленькая была, это была зима, холодно. Кровать на улице разбили, и нас с братом брату было месяца 9. Мне вот 6 лет. Вот мы на кровать, я, бабушка, отец, мать. Ну, наверное, полдня так мы на улице жили. Потом нас какая-то бабушка взяла. Ну, мы в Старозимке недолго прожили, может, недели две. Отец у меня по образованию бухгалтер. Уж, видно, умел говорить по-русски, что его в МТС взяли на работу бухгалтером. А это уже районный центр «Новая Заимка». Ну, вот нас сюда перевезли, дали там квартирку с другими переселенцами. Мы на втором этаже, две комнаты. И вот нас, наверное, 4 семьи жило вот в этих двух комнатах.
Ваша семья по национальности немцы?
Да, мы по национальности немцы. Потом отца забрали в трудармию. Мы вот остались, я, брат, мама и бабушка. Бабушка вскоре умерла у нас. Мы трое остались. Ну, вот так вот в этом поселке и жили. Тут я в школу пошла. После школы вот поехала учиться. Вот сейчас все любят иностранные языки. Вот что странно, я по-немецки говорить не умею. Богизнь, что ли, вот на этом языке разговаривать, потому что нас так презирали. Я помню, в школе вот я училась, но я училась хорошо в школе. И вот до сих пор я не могу забыть, вот учитель по географии у нас была, Евгения Степановна. А со мной много переселенцев училась. Ну, наверное, человек 10 нас в классе было, класс был большой. Ну, парнишки, как везде, плохо учатся. Как только там парнишки плохо ответят, она сразу вопрос: вас сюда зачем выслали? Не хотите учиться? Вон, на ферму. Лопата в руки и греби. Вот я закончила 7 классов. Закончила хорошо. У меня только по русскому 4 была. Тогда же экзамены были с 4 класса. Вот я помню, на экзамене я не поставила одну запятую по русскому языку. Ну, я получила 4. И получила свидетельство 4. Ну, все-таки решила, что я поеду учиться. В 7 классе вот я была пионерозатой у ребятишек, у 4-классников. Ну, как-то мне понравилось с ребятишками. Вот я говорю, поеду в педучилище. Ну, и поехали в Тюмень. Мы всем классом почти поехали. Я в педучилище, а не в сельхозтехникум. Ну, и в результате оказалось, что в педучилище общежития нет. Жить негде, квартиру снимать не на что. Ну, и они меня к себе сговорили туда, в сельхоз с ними поступать. Ну, вот я пошла к ним тоже в сельхоз. Такой конкурс, вот это даже вот страшно. 12 человек на место у нас конкурс был. Ну, вот нас туда приехало, наверное, 20 человек из нашего класса. Ну, вот нас поступило двое. Закончила. Ну, пока училась, у меня раз фамилия Меркель, спросят, ты кто по национальности? Я говорю, еврейка. И вот что я немка по национальности, знали только в администрации. Подружка со мной вот была из Новой Заимки, она знала, конечно, она тоже никому не говорила.
То есть вы боялись назвать свою
национальность? Свою национальность, да, потому что, вот знаете, фашисты, проклятые, убийцы, палачи, эти слова меня вот преследуют, мне кажется, до настоящего времени. Потом вот я закончила, приехала сюда в Маслянку, я агрономом работала. Тогда колхоз был 40 лет октября. А вот в 59 году директором школы был Малышев Николай Степанович. У них тогда трудовое обучение выводилось, и надо было преподавателя по растениеводству и по сельскохозяйственному труду. Он к нам пришел в колхоз и говорит, слушай, ты молодая. Ну, я тогда уже замужем была, у меня ребенок уже родился. Пойдем к нам в школу работать. Все-таки агрономом ты вот на лошади утром в 5 часов уедешь, 4 деревни, дома не бываешь. Ну, я согласилась и пошла в школу.
Вы педагог-стажист, сколько лет вы отработали в школе?
В школе я отработала 33 года, все вот, в Маслянской школе, больше нигде не вот.
А вы преподавали что?
Я химию преподавала, получила вот значок отличника. Потом дважды аттестовывалась как учитель-методист, а потом последний раз опять при аттестации поощрение положено. Ну, вот мне вот присудили звание заслуженного учителя. Вот так я свою жизнь отдала вот Маслянской школе.
Екатерина Ивановна, если вернуться в те годы, когда были люди реабилитированы, в каком году ваша семья была реабилитирована?
Я лично помню, в 54 году. Мы же в комендатуру ходили отмечаться. Даже выехать мы не имели права. Вот чтобы мне поехать в Тюмень учиться, директор школы, вот учитель физики Василий Ананич Шадарин был, они даже в Москву написали, что вот девочка хорошо учится. Они просят, чтобы мне разрешили выезд в Тюмень. А в 54 1954 году меня вызвали в комендатуру в Тюмени и сказали: все, вы с учета сняты, отмечаться больше вам не надо, и вы можете ехать куда угодно. Это я узнала лично в 1954 году об этом.
Какое чувство тогда было у вас? Что в душе?
Даже вот не радость, я вам скажу, а чувство свободы. Вот что я наравне со всеми, я равная. И что я могу куда хочу, где хочу могу быть. Вот такое чувство у меня появилось. Ну и даже много лет спустя, вот я уже работала учителем, на почете уже тут была в поселке. Умер отец, и мама моя приехала вот жить со мной, она у нас жила. А брат жил в Ишиме, он учился в пединституте тоже. И вот как мы соберемся к брату ехать на поезде, иду дорогу, говорю: мама, в вагоне ни одного слова. Старые немцы, они хоть по-русски говорят, но с акцентом сильно говорят. А она так говорила. Русский с немецкими словами смешивала. И вот я говорю: ты, мама, в вагон зайдем, сядешь и молчишь, чтобы не было тебя слышно, чтобы голос твой не слышала. Эта боязнь, видно, детей никогда к немецкому языку не приучала. Старалась я вот это забыть, кто вот я такая, что вот я человек, здесь родилась. Даже когда пошла вот эта мода, все стали уезжать в Германию, у меня отцовой сестры дети, вот пятеро детей. Ну, мы как-то общались между собой хорошо, потому что у них отец рано умер, и мой отец им все время помогал. И они потом, когда уже встали на ноги, жили хорошо, соответственно, раз у меня отец заболел, они уже и нам помогали. Вот они все переехали в Германию, все мне пишут: ну давай вот мы оформим тебе вызов, приедешь, на теле погостишь, а потом совсем жить. Мы тут так живем хорошо, материально хорошо и все. Я это не приемлила. Я говорю: нет. Говорю, я так считаю, я теперь здесь живу, я уже не немка, говорю, я в душе русский человек. Я говорю: представьте только, вы приехали в чужую страну. Вот вначале мы здесь были чужаки, мы враги были, а вы теперь туда приедете, вы тоже враги будете. И вот так я прикипела, живу здесь.
Каждое время, оно по-своему трудно, но то, что выдержали дети войны и семьи репрессированных, а затем уже после реабилитированных, конечно, это все страшно, но хорошо, что осталось все это позади, ваши внуки уже не переживут этого.
Я с этим согласна. Может быть, что вот у меня муж по национальности русский. Ну, как-то вот у нас в семье, ну, нет такого, что мы немцы, какая-то другая нация, у нас вот что-то другое должно быть. Или что я в школе работала, может, из-за этого. Я вот в душе сейчас себя считаю, всегда говорю, я русская.
Спасибо вам за разговор, за то, что вернули немножко в те далекие годы и рассказали нам. Здоровья вам, всего самого доброго.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Берегите здоровье.
Сегодня мы в рождественском фельдшерском пункте. Давно здесь не были, поэтому в очередной командировке решили заехать и узнать, как дела. К сожалению, не знакомы с фельдшером мы, но сейчас познакомимся. Как вас зовут?
Борисова Камбатка Самхановна.
Как давно вы здесь работаете?
Я работаю 6-й год уже.
Скажите, данное медучреждение обслуживает население только рождественки?
Нет, и Малый Куртал еще у меня входит. Я туда раз в неделю выезжаю.
Там есть помещение какое-то?
Да, модуль стоит. 2 года как поставили. Раньше ходила по домам. Приезжаю, люди идут, уже знают, какой день я приезжаю. В прошлом году машину дали.
Машину именно в ваш ФАП дали?
Да, на наш ФАП дали. Ну, год мы поездили на ней.
То есть, конечно же, со своей техникой это очень удобно.
Очень даже. Мы даже пару дней дождемся со скорой, например, если Маслянская на выезде. Мы со своей больного брали и ехали.
Здание ФАПа отремонтировано было сколько лет назад?
Вот как раз оно 5 лет тому назад, вот перед моим приездом, оно было отремонтировано. Космически там мы сами делаем каждый год.
Ну, здесь уютно, довольно тепло.
У нас электрическое отопление, а так потом еще что, затапливают уголь или дрова привозят. А
сколько человек обслуживает ФАП?
Ну, здесь у меня вот на рождественском 150, из них 29 детей. Трое до года вообще даже у меня начало. Первый раз, что трое детей было до года. И в Малом Куртале у меня 101 человек, там один ребенок до года.
Категории обслуживаемого население разное. И дети,
и пожилые. Дети есть, и пожилые есть, и молодые. Ну, Малый Куртал у нас более помоложе население.
А с какими проблемами чаще всего приходят ваши пациенты?
Ну, пожилые у нас больше с давлением приходят, сердечными заболеваниями. Ну, сейчас вот что-то уже школа маленькая начала побаливать. Хотя уже привили мы их в начале сентября против гриппа. Взрослые это попозже привили, а детское население. 15 сентября они у меня уже были привиты все.
Вот именно по вакцинации против гриппа и хотела я остановиться подробнее. Скажите, были ли отказы от прививок?
У меня один ребенок единственный, который отказался, это у него метатвод просто есть.
Противопоказания?
Да, вот когда 5 лет тому назад я приехала, как-то более больше отказывались. А сейчас приходишь, берешь согласие и уже смотришь, все согласны.
Как вы считаете, как медик, с чем это связано?
Потому что, видимо, поняли, что все-таки осложнений меньше стало. Я не скажу, что 100% никто не болеет. По крайней мере, бронхитов у нас меньше стало, пневмонии меньше стало. В прошлом году у меня ни один ребенок даже не лежал в стационаре. Взрослых мы стараемся, вот которые на диспансерном учете стоят, их в первую очередь привить, работающих и диспансерных. Кто не идет, идем по домам.
А как проходит диспансеризация у вас?
Нынче хорошо в диспансеризации. Объяснили людям, что это нужно. Многим даже это понравилось, что это все на месте, никуда ехать не надо. Только единственное, что на маммографии, вот мы женщины даже возили на своей скорой, приходим, завели уже карточку и быстренько в течение 2 часов мы уже возвращались. Кардиограмму, многие даже выявляли заболевание, туда даже не подозревал. Я считаю, что это очень даже хорошо, что диспансеризация, профосмотр все равно на ранних стадиях выявляется.
Если сравнивать несколько последних лет по группам здоровья, что можете сказать?
Ну, я бы не сказала, что-то так очень плохо. У меня 3 сентября уже детское население было, школа осмотрена. Только дети не успели в школу прийти, мы их уже осмотрели. Но я бы даже сказала, нынче у меня лучше даже дети. У нас вот в прошлом году было выявление бронхиальной астмы, выявляли у девочки, ну, на ранней стадии все это. Я вот приехала с Омска, я все-таки думаю, что здесь лучше поставлено медобслуживание, чем вот в Омске.
То есть есть с чем сравнивать?
Да.
Что касается профилактики, в районной поликлинике есть передвижной флюорограф, который выезжает по территориям. Когда он работает у вас, как население активно идет на профосмотры?
У нас 2 раза в год сделано. В весенний период у нас людей больше половины населения проходит. Это очень даже хорошо. У нас даже вот которые бабушки еле двигаются, они приходят, или где-то на скорой подвозим их.
Можно сделать вывод, что с каждым годом люди понимают то, что здоровье нужно беречь, нужно вовремя обращаться к врачам, то есть повышается культура здоровья.
Да, я бы сказала, повышается.
Приятно было услышать от вас, что в Тюменской области медицинское обслуживание на порядок выше, чем в другом каком-то регионе. Я думаю, что наши люди дальше будут следить за здоровьем и за тем, чтобы вовремя предотвратить болезнь. От этого зависит и какая будет наша жизнь дальше. Желаем вам удачи. Спасибо за разговор.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Реклама. Уважаемые читатели районной газеты «Трудовое знамя», началась подписная кампания на первое полугодие 2015 года. Хорошая новость, цены те же. Абонемент на первый месяц стоит 74 рубля 76 копеек. На 3 месяца 224 рублей 28 копеек. На 6 месяцев 448 рублей 56 копеек. Спешите оформить подписку на любимое издание. На тему дня. В настоящее время граждане обращаются с вопросом, как взаимодействует многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и управление Федеральной миграционной службы по Тюменской области. Об этом мы говорим сегодня со старшим специалистом первого разряда территориального пункта в Сверхово Ольгой Александровной Зайцевой. Назовите государственные услуги Федеральной миграционной службы России, которые предоставляются МФЦ.
На сегодняшний момент существуют следующие виды государственных услуг Федеральной миграционной службы России, которые предоставляются по принципу одного окна. Первое. Выдача замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации. Следующее. Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. Далее. Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. И следующая услуга – постановка иностранных граждан и лиц без гражданства на учет по месту пребывания.
Какие процедуры осуществляются на базе МФЦ?
Процедуры, осуществляемые на базе МФЦ, то есть это прием документов и личных фотографий, необходимых для получения или замены паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации регистрации на территории Российской Федерации. Прием и выдача документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. Прием и выдача необходимых документов для постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства.
Ольга Александровна, скажите, пользуются ли жители нашего района услугами Федеральной миграционной службы через МФЦ?
Обращения, конечно, есть, но не часто, возможно, из-за того, что граждане не знают о существовании многофункционального центра и о том, что в этом центре можно получить услуги миграционной службы. Хочу добавить, что есть определенные плюсы в обращении в МФЦ. Это принцип единого окна. Но в любом случае мы готовы помочь нашим гражданам в разъяснении обращения через центр МФЦ.
Твои люди, село.
Вот уже на протяжении 15 лет занимается пчеловодством житель райцентра Александр Владимирович Яшкин. Мы попросили рассказать опытного пчеловода о любимом увлечении. Откуда такое увлечение появилось?
У меня дед занимался. Я уехал в Иркутск учиться, а потом уже, когда кончилось тут безработица и прочее, пришлось так вынужденно взяться за пчел. Сначала 8 семей закупил, потом через год взял 25 семей пакетов, 50 семей с лишним у меня сейчас. Года-то бывают всякие, качали по 20 фляг, меньше бывало и по 2 фляги.
А вот этот год, помню, этот сбору какой,
вот, тяжелый, знаете, я сам удивился. Этот год погода тут была никакая. Мы увезли их в Васильевку, 52 километра. За Усов, туда, в сторону Большекуртала. Да. Там было 450 гектар донника. И начались дожди. Мы только успели везти 20 июня. Они поработали. Я думал, все, пчел не будет. Туда не добраться. Раз в неделю. Они поизраились. Приезжаем, качать начали. Мы накачали хорошо. Такого года еще не было. Сами удивились.
Это сырьевая база просто богатая была?
Да, наверное, да, за счет сырьевой базы. А те, когда то засух. Я по 8 раз переезжал, бывало. В прошлом году вообще стоял в Артамон. За Ишиву, на разливах стояли.
Это так далеко приходится,
да,
возить?
Бывали за Сиркулем стояли, в Карауге. Первоначально, когда ездим на гречке, везде качу. Сладков не стоим.
Вот с какой породой пчелы работаете?
Занялся сначала карпаткой, потом еще раз карпатка. Попалась среднерусская. Была серая кавказская мне одно время пчела. Работает очень хорошо.
Это она с кавказской?
Да, серая кавказская, да, пчела. Не кусается. Не развита даже жало. Ну, на дальше, когда укусит. А сейчас заработаю среднерусская.
Это... Она устойчива к болезни?
Да, она к болезни устойчива, но тоже клещ заедает всех.
А как бороться?
Обрабатываем бипином. Дал 2 недели назад на анализ в лаборатории. Они отправляют в Тюмень, проверяют на заразные болезни, на заклещевилость, ну и прочее, выявляют, еще результата неизвестно. Но работы очень много с пчелами.
А где же они зимуют?
В амшаниках.
Это у вас амшаник есть, он прямо на территории есть,
дома,
да?
Дома, в огороде. Я сразу, прежде чем дом строить, выкопал амшаник, обработал. Когда в 92-м году уже думал заниматься пчелами. Я вырыл сразу амшаник, потом стал строить дом.
А в нашей вот зоне когда основной медосбор начинается?
Доник начинает свисти 25 июня. С 25 июня начинается медосбор. Идет месяц. Ну, чуть больше.
И, наверное, мед душистый.
Ну, мед-то хороший, конечно.
А вы можете различить, какая сырьевая база была и какой вот мед?
Ну, можно, да, различить. Но лучше всего мед это с сорняком.
С лугового разнотравья.
Да, лугового, полевого. Вот, да, самый лучший мед, он такой душистый. Доник, он тоже полезен. Некоторые институты закупают полностью мед донику, потому что он на сердечно-сосудистый.
Но вы, наверное, сахар не используете, только мед.
Да, в общем-то. Но пчелы подкармливают сахаром. Весной была весна же тяжелая. Дожди. И даем по 0,5 кг сиропа. Больше нельзя давать. Через день 0,5 кг съедает. Если не начнешь кормить, прекратится кормовая база, матка прекращает червить. Это самое главное. Потом, чтобы ее возбудить, эту матку, червение, надо 2 недели поднимать. И в зиму дают сахар. Забирают мед, дают сахар. На сахар не легче зимой. Эта пчела, которая зимует на сахаре или на этом меде на зиму, она живет для того, чтобы сохранить потомство. Она когда влеталась, пчела, 22 дня она живет. Вывела потомство и погибает. Она не участвует в сборе меда. Целая наука. 5% изучено. Пчелу надо лечить, чтобы не было скафероза, это такая заразная болезнь. Не было воротоза, назематоза. Вот, допустим, весна начинается или осенью, обыкновенно грязная лужа. Пчела попила рядом с назмом, все заболело, полностью заражается вся семья. Как грудной ребенок, действительно. Чуть рассмотрел, все гибнет. Болезней очень много, там не пересчитать болезней.
А вот по численности, какая семья сильная является? Сколько там пчел?
В килограмме насчитывается 10 тысяч пчел. А должно быть сильной семьи в улике до 7 килограмм. Ну, может больше. 50 тысяч, 70 тысяч, где самые хорошие семьи. Если будет 5 килограмм, 7 килограмм ульки, будет мед. Даже засушливые годы она может натаскать. И тебе, и себе. Есть мед салообразный. Есть мед мелкокристаллизированный, а есть мед крупной кристаллизации.
А какой самый полезный?
Да, он мед весь, честно говоря, полезный. Доник от одного, липовый от другого заболевания, кипреевый от третьего заболевания. В гречневом меде, допустим, содержится очень много железа. В составе меда практически весь одинаковый. Но только в одном железо больше, в другом сахарозы, глюкозы, фруктозы, лактозы.
А дети вот не заинтересовались вот этим
увлечением?
Дети
боятся. Вот приезжают помогать, качать-то очень тяжело. Там одному не справиться. Да, человека три надо на пасеке быть, чтобы помогали.
А самостоятельно не занимаются?
Так они все в тюмени. Так бы, может, и было бы возможно, но навряд ли, потому что уже каждый своей работы. Кто занимается пчелами, хотя бы один год продержал, семью, две, он уже от пчелы не отступит.
Вот а хоть... почему так? Так увлекает?
Да, это заразительно.
Что пчеловод зимой делает?
Рамки ремонтируют, улики.
А вы ремонтом улиц сами занимаетесь?
Ну, да, бывают крышки делаем, ломается же все равно, выгрызают, гниют.
А улицы рамки же на... тоже разные бывают по конструкции. Да, да, да. А вы какие используете?
Белорусский лежак 16 рамочек.
А есть почему такие... вы на таком остановились?
Не сильно тяжелый, перевозки легче, удобнее, чем 24 рамочные. Если была стационарная пасека, можно держать лежаки на 24, вот на одном и вытащил. И уж чтобы они стояли, а мы же перевозим.
И у вас постоянные покупатели есть уже?
Ну, покупатели есть.
Кроме меда, там же и другие целебные продукты пчеловодства.
Пирга.
А в кустарных условиях удается их получать?
Вот пирга можно есть, пыльцу можно брать, прополис можно брать. Маточное молочко не взять. Прополис – это один из сильных природных антибиотиков. Выше нет. Он, во-первых, такие антибиотики хранятся химически 2 года, а этот 7 лет. И он лечит все. Он находит в организме больное место. И бродит, пока не вылечит это место, он уходит. Мед сам по себе считается живым организмом. Температура у него должна быть не выше 42 градусов. Вся не надо ложить. Горячую воду не надо.
Мед? Съел, а почему так?
Потому что он получается как карамель. И карамель это влияет на сердце. Его надо съесть или с теплым молоком, или с теплой водичкой запивать. Или так, натощак ложку большую съел. 99% меда всасывается, не доходит до желудка. Потому надо стараться зимой вот, ковырять, чтобы кусочек, его стараться надо проглотить, чтобы он успел в желудок зайти. Иначе он не доходит до желудка. Теперь пирга. В пирге все витамины. Во-первых, когда пчела собирает пыльцу, она заносит ее в рамку. Мед состоит в основном из фермента пчелы. Пчела свой организм дает. Прежде чем нектар прийти в мед появится, там пчела насыщает своей ферментизацией. Потом заливает все медом. Мед хранится, если в хороших условиях, 12 градусов плюс, он до 100 лет хранится. И не теряет свое качество.
Беседу вела Ольга Анохина.
На старт, внимание, марш!
По сообщению директора детско-юношеской спортивной школы «Темп» Олега Леонидовича Савченкова, в минувшую пятницу, 24 октября, состоялись соревнования «Веселые старты». Силами мерились ученики начальных классов из 7 школ Сладковского района. Весело, задорно, интересно прошли спортивные эстафеты. До последнего конкурса не было ясно, кто же станет победителем турнира. В итоге лучшими стали александровские школьники. Совсем не много им уступили маслянские спортсмены. Замкнули тройку призеров майские ребята. На Сладковском центральном стадионе во время прошедших выходных был залит хоккейный корт. Уже начались первые тренировки хоккеистов. Во время ноябрьских каникул будет организован прокат коньков для взрослых и детей ежедневно с 11 до 21 часов. Корт ждет всех желающих весело и с пользой для здоровья провести свободное время.
Информация для вас. Продолжается подписная кампания на газету «Трудовое знамя». Абонемент на один месяц стоит 74 рубля 76 копеек. На два месяца 149 рублей 52 копейки. На три месяца 224 рубля 28 копеек. Подписная цена увеличилась в связи с подорожанием услуг Почты России по подписке и доставке периодического издания. Надеемся, что вы останетесь верны своей районной газете, так как знаете, что только в нашей газете публикуется постановление, распоряжение и решение местной власти. Только наша газета информирует обо всем, что происходит в районе. Только нашу газету читают во всех населенных пунктах района. Только с помощью нашей газеты вы можете поздравить друзей, родных и знакомых со знаменательными датами в их жизни, с праздниками, опубликовать объявления, разместить рекламу. Напоминаем, стоимость подписки на газету «Трудовой». Трудовое знамя на второе полугодие 2014 года.
На 5 месяцев стоит 373 рубля 80 копеек.
На 3 месяца 224 рубля 28 копеек. На 1 месяц 74 рубля 76 копеек. И помните, мы работаем для вас.
В настоящее время работает сайт «Трудовое знамя». Наш адрес в интернете – трудовоезнамя.ру. Здесь можно найти полную версию свежих номеров газеты «Трудовое знамя» и выпусков радиоканала «На Сладковской волне», а также познакомиться с архивом районных СМИ, который ведется с января этого года. Кроме того, на сайте размещена дополнительная информация, которая постоянно обновляется и расширяется. Это новости, реклама, поздравления, прогноз погоды и многое другое. Посетители могут не только знакомиться с журналистскими материалами, но и комментировать их, оценивать, скачивать. Помните, для того, чтобы быть в курсе всех событий, достаточно просто зайти на наш сайт. Напоминаем, адрес трудовоезнамя.ру.
Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
ОАО «Российские железные дороги».
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Ксения Бибикова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.